Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, говорит Иисус Христос. А Он неправды никогда не говорит. Я твердо убежден, что встречу ее там, и что мы там подадим друг другу руки для вечного союза. Паном Николаем овладела ревность. Николай, Маргита и этот молодой человек верили и радовались, что увидятся с его дочерью и будут жить в вечной славе. Почему он этого не может? «У вас, наверное, была верующая мать», — сказал он после некоторого раздумья. «О да, пан», — вздрогнул Лермонтов. «Давно ли она умерла?» «Когда мне шел 6-й год?» «Удивительно, что мир не стер вас впечатлений детства», — заметил пан Николай задумчиво. «О, уж он их, конечно, стер. Если бы не милость Божья, которая помогла мне обратиться, покаяться и возродиться, то я никогда, наверное, не увидел бы свою матушку. Я бы ее лишился не только на этом, но и на том свете». Старика потрясли эти слова, и, чтобы отвлечься немного, он попросил: «Расскажите мне о своей матушке и о своем детстве. Мне очень интересно послушать». Пан Николай не заметил взгляда, которым молодой человек посмотрел на него. Он не знал, какую бурю чувств и какую борьбу он вызвал в груди молодого врача. Он не знал, что Аурелий Лермонтов, наконец, сам себе сказал: «Да, я расскажу ему о тебе, ему, который презирал тебя, и тем самым очищу память о тебе. Он ведь ничего не знает, дорогая моя матушка». О, счастлив тот сын, который с такой любовью может говорить о своей матери. Пан Николай не мог оторвать глаз от него. Когда Аурелий закончил свой рассказ, старик пожал ему руку. «А о своем отце вы больше ничего не узнали? Он не вернулся?» «Нет, пан. Мы за веру лишились его, но позвольте мне больше об этом не говорить». Погруженный в глубокие раздумья, возвращался в дом своей внучки пан Николай. Сердце его было тронуто судьбой матери Аурелия. «И с Натальей все это случилось так внезапно. Эта новая духовная жизнь, любовь ко Христу, уверенность в вечной жизни. Если бы она осталась в живых, ее уже никто не смог бы переубедить в ее вере, которую она, можно сказать, отстаивала до последнего вздоха. Почему, — думал старик, — Бог мне не посылает такой перемены? Разве мои грехи так велики, что мне нет прощения? И с такими мыслями пан Николай вернулся в горку, не ведая, какой серьезный и решающий момент там наступил для его родных. Он и не заметил, что никто из них не вышел ему навстречу. «Маргита, я все прочел», — сказал Адам Орловский, взяв свою супругу под руку и ведя ее к скамье под кленом. Она посмотрела ему в глаза. «И какой ответ ты дашь декану?»
«Декану? Разве ты знаешь, что он написал?»
«Нет, не знаю. Но я предполагаю, что он требует от тебя заставить меня принять фирмацию. Или я ошибаюсь?»
«Нет, ты не ошибаешься. И, как мне кажется, ты этих господ знаешь довольно хорошо», — ответил он, удовлетворенно улыбаясь. «Да, меня призывают проявить свою власть над тобой. Но я не знаю, каким образом и с чего начать».
«О, спроси их», — сказала она, сверкнув глазами. «Они-то тебе скажут, как мучить людей. Ведь я вся в твоей власти. С моим телом ты волен делать что угодно. Когда в Риме истязали христиан, мучители это оправдывали тем, что они убивают плоть, чтобы спасти душу. Ты же читал, как Ланг пишет, что он меня лучше хотел бы видеть в гробу, чем среди еретиков?»
«Этого я не читал», — возразил Адам возмущенно.
«Как же? В самом конце это написано».
«Я порвал письмо, не дочитав». «Какие ты мне ужасные вещи говоришь, Маргита!»
Он хотел привлечь ее к себе, но она противилась. «Нет», — сказала она. «Кто знает, может быть, ты в следующую минуту передумаешь? Адам, я не католичка и никогда ею не буду. И двуличной я не могу быть. Я всегда буду стоять за истину Иисуса Христа. У меня евангелическое убеждение, и его я буду исповедовать перед миром. Я не хочу больше скрываться. Решающий шаг сделан. Я указала причины, почему я не могу принадлежать к Римской церкви. А теперь я заявляю о своем выходе из нее. И после того вступлю в евангелическую».
«Маргита, а если я тебе этого не позволю?»
«Ты должен мне это позволить. Завтра мой день рождения. Мне исполнится 18 лет. Светский закон на моей стороне. Помешать мне в исполнении моих намерений никто не может».
Она встала и прислонилась к клёну, бледная, как лилия. Но глаза ее сияли решимостью, словно хотели сказать: «Меня можно сломать, но не переубедить».
«А дедушка, Маргита?» — спросил молодой человек. «Так ты его любишь, что можешь теперь, когда он чуть не ушел в могилу вместе со своей дочерью, причинить ему такую боль?»
Она вся задрожала.
«Иисус Христос знает, что я иначе не могу. Он не допустит, чтобы я так ранила сердце дедушки. Поверь мне, он перенесет это теперь легче, чем раньше. О, Адам, я прошу тебя», — взмолилась она, — «делай со мной что хочешь, только дай мне свободу веры».
Она так сердечно его упрашивала, не подозревая, что у него даже не было намерения ей отказать. Если бы не дедушка, он не заговорил бы с ней об этом вовек, так как насилие над ней он представить себе не мог. Ею, однако, завладел страх, что он может заставить ее. Маргите показалось, что Христос в этой борьбе оставил ее одну. Протянув к мужу руки, она снова повторила свою просьбу. Адам, не выдержав ее умоляющего взгляда, страстным порывом привлек ее к себе.
«Я дам тебе свободу веры. Я даже сам позабочусь об этом, чтобы ты убедилась, что Рим воспитывает не только тиранов и палачей. Если ты хочешь переходить, то делай это сейчас. Ты говоришь, что завтра тебе исполнится 18 лет. Пусть это будет моим первым подарком тебе ко дню рождения. Я не знаю, какой более ценный подарок я мог бы тебе сделать. Но что ты мне подаришь, Маргита?»
«Что я тебе подарю?» – переспросила она. «У меня нет ничего, Адам. Но если моя любовь на всю жизнь может быть тебе наградой, то я оплачу свой долг».
«Да, Маргита, твоя любовь будет мне наградой».
Он наклонился к своей супруге.
«Но не та любовь, которая у тебя для всех. Этого мне недостаточно. Однажды я тебе писал, что мне любви не нужно. Сегодня я весь у твоих ног и прошу, забудь это, прости и полюби меня. Будь моей женой, а не подругой. Мне дружбы одной недостаточно».
Когда пан Николай вернулся домой, он в лице внука заметил перемену, которую нельзя было не заметить.
«Дедушка, я перед сном хотел бы с тобой еще поговорить», — попросил Адам после того, как Маргита, пожелав ему спокойной ночи, ушла, а он проводил старика в его спальню.
«Ну что ж, я готов слушать. Я был бы рад услышать от тебя что-нибудь хорошее», — улыбнулся пан Николай.
«Дедушка, прими благодарность за то счастье, которое ты мне дал, и порадуйся со мной. Сегодня мы с Маргитой обручились».
От неожиданной радости пан Николай наклонился к своему внуку, стоявшему на коленях у его ног, взяв его черноволосую голову в руки и заглянул ему в лицо, преображенное невыразимым счастьем. Пану Николаю казалось, что он вот-вот задохнется от счастья. В спальне стало тихо. Адам поднялся.
«Но не только это я тебе хотел сказать. Я хотел тебя еще спросить. Имею ли я, как муж, право решать за Маргиту ее дела?»
«Конечно», — ответил старик удивленно.
«Тогда я тебе сообщаю, дедушка, что по просьбе Маргиты я позволил перейти ей в ту церковь, которой принадлежат ее отчим и мать, тем более, что она воспитывалась в учении этой церкви». Адам Орловский ожидал большего действия от этих слов, удивления или возмущения. Поэтому он сам был удивлен, когда дедушка после просьбы Адама: «Не сердись, дедушка, Маргита иначе не может», — тихо и серьезно ответил:
«Я не сержусь, сын мой. Если ты на это согласен, то я ей препятствовать не буду. Моя дочь умерла в блаженстве, несмотря на то, что наша церковь заклеймила ее как еретичку. Если Маргита считает, что она так будет счастлива, то пусть она поступает по велению своего сердца. Ведь она может сказать то же, что говорила моя Наталья, что мы не заботились о ней. Обязанностью священников было переубедить ее. Если им это не удалось, то я ничего сделать не могу.
«О, дедушка, как я тебе благодарен!» — воскликнул Адам.
Значит, Маргита знала дедушку все же лучше, чем он. Потом он подал ему оба письма Юрецкого. Но старик не захотел их читать.
«Я знаю, что в них написано. И если она не хочет, то все бесполезно. Напиши ему завтра также от моего имени, что Маргита останется в той религии, в которой она воспитана, и что мы оба с этим согласны».
Вечерело. Лучи заходящего солнца заглядывали в зал, в котором, казалось, все дышало священным миром. Это заметил и входивший пан Каримский. Он отдал этот зал для евангелизации и предоставил своему провизору достаточно средств для полного его оборудования. Но сам еще ни разу не приходил сюда. В этот вечер он зашел, потому что искал Урзина, которого надеялся найти здесь. Каримский воспользовался случаем посмотреть зал. Напротив двери золотыми буквами дугой было написано: «Иисус Христос пришел в мир спасать грешников». Немного ниже, под этой дугой, сияли слова: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Рядом была надпись: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». А в середине, между верхней и нижней надписями, большими черными буквами было написано: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Некоторое время Каримский рассматривал подбор божественных изречений, а затем, подавленный прочитанным, отвернулся. Гордым взглядом он осмотрел все устройство зала. Его взгляд остановился на физгармонии, звуки которой он услышал сразу, когда вошел. Слышно было, что играл не профессиональный музыкант, а самоучка. Недалеко от гармонии стояло кресло, единственное из тех, которые прежде наполняли этот зал. Оно было оставлено здесь для Никуши. Теперь им воспользовался Каримский. Он сел и стал ожидать, когда провизор, а это был он, кончит играть. Каримский не хотел ему мешать. Молодой человек проиграл несколько песен. Затем раскрыл книгу и поиграл еще немного без нот, тихо и трогательно. Казалось, что звуки отражали весь его характер. Каримский смотрел на него, не отрываясь. Он видел его в профиль. Что было в этом бледном, милом лице такого привораживающего, что однажды, увидев его, не хотелось с ним больше расставаться. Каримский уже не удивлялся, что его дети попросили прислать к ним Урзина. Они скучали по нему. Да он и сам испытывал к этому юноше больше, чем простую симпатию. Вблизи него он чувствовал себя так хорошо.
Невольно вспомнилась ночь после смерти Натальи, когда Каримский, не в силах смотреть на мучения Никуши, в отчаянии ушел в свою спальню, стеная от внутренних мук. Не было у него никого, с кем он мог бы поделиться своей скорбью, а перед детьми ее нельзя было показать. Ему казалось, что он не переживет эту ночь. И вдруг открылась дверь. На пороге стоял Урзин. Каримский, как утопающий, протянул ему руки. Еще и сейчас он видит перед собой это несмелое выражение сочувствия на лице Урзина. И он тогда провел с ним всю ночь, хотя Каримский большого значения не придавал его словам, которыми он так убедительно описывал вечное блаженство. Ему все же было приятно слушать его мягкий, утешающий голос и видеть его милое лицо. Благодаря ему Каримский не заболел в ту ночь, когда ему вдруг стало очень плохо. Урзин вовремя принес необходимое лекарство и до утра делал ему холодные компрессы. Он также позаботился о том, чтобы дети ничего не узнали о случившемся той ночью. Все это молодой человек делал с полным самопожертвованием, как подолгу. Его религия действительно была религией любви. Вначале Каримский совершенно не интересовался взглядами своего провизора. То, что он был религиозным человеком, Каримский заметил в первые же дни, так как Урзин, садясь за стол, всегда молился. Об этом также не говорило и то, что Урзин попросил закрывать по воскресеньям аптеку. Люди теперь привыкли к этому. То, что он был другом людей, он доказывал тем, что просил бесплатно выдавать лекарства для бедных. Теперь он уже лучше знал его принципы, хотя они совершенно не совпадали с его мировоззрением. Не уважать их Каримский не мог. «Урзин, — думал он, — научил нас всех быть полезными в этом мире. Рядом с ним моя собственная жизнь кажется мне такой эгоистичной. Что бы он делал, если бы имел мои средства?» Каримский слушал музыку, подперев голову рукой. Его гордая душа пришла в странное смятение. Вдруг прелюдии перешли в песню, которая на обоих произвела чудное действие. Солнце уже зашло, и вечерняя заря угасла. Прекрасный день подходил к концу. Но Каримский и Урзин этого не замечали.
Обитель моя у потоков живых, цветы там не блекнут от зноя. Там вечное царство лучей золотых, любви совершенной покоя. Стремлюсь я душой в надежде живой в тот край, где нет зла ни страданий. Дай силы, Господь, идти за тобой в отчизну через тьму испытаний.
Каримский выпрямился в кресле. С немым удивлением он смотрел на молодого человека, по которому было видно, что он действительно чувствовал то, о чем пел.
Отчизна та сердцу дороже всего, там я отдохну от борений, там место мне есть у царя моего. Вдали от земных искушений окончится путь, нет бури в душе, по вере победу мне дал он, блаженных толпой, как радостно мне нас в вечную славу призвал. Стремлюсь я душой в надежде живой в тот край, где нет зла ни страданий. Дай силы, Господь, идти за тобой в отчизну через тьму испытаний. Друзей там увижу, их смерть унесла, и нас на земле разлучила. Нет стонов, испали оковы греха, и скорби там радость сменила. Вообще и святом пред Господом сил душою мы в песни воспрянем. И Агнцу, что смертью смерть победил, петь славу и честь не пристанет. Стремлюсь я душой в надежде живой тот край, где нет зла, ни страданий. Дай силы, Господь, идти за тобой в отчизну через тьму испытаний.
Когда прозвучали заключительные аккорды песни, около Урзина, сидевшего с закрытыми глазами и опущенной головой, вдруг раздался озабоченный голос. «Урзин, что с вами?» Ах, если бы Каримский мог предвидеть, что он своим внезапным появлением так испугает своего провизора, ведь тот не заметил его до сих пор. Он был бы осторожнее. Влажные от слез глаза молодого человека растерянно посмотрели на него. Щеки покраснели и тотчас побледнели. «Что прикажете, пан Каримский?» — произнес он дрожащим голосом. «Ничего я не прикажу». Каримский склонился к нему и, побуждаемый непонятным чувством, провел рукой по лбу провизора. «Я слышал ваше пение, и оно побудило меня спросить вас, что с вами. Я не предполагал, что вы так можете петь для себя. Вы всегда заботитесь о том, чтобы устранить нашу боль, а сами носите ее в своей душе».
«Нет у меня теперь уже никакой боли, пан Каримский!»
Урзин осторожным движением устранил руку Каримского, лежащую на его плече.
«Теперь уже нет? Но вы были так печальны!»
«Вам показалось! Однако, пан Каримский, чем могу служить?» Каримский заметил, что Урзин избегает доверительного разговора, и это было ему неприятно.
«Я сейчас не нуждаюсь в ваших услугах», — ответил он холодно.
Лицо молодого человека еще больше побледнело, но он не поднял глаз. В зале стало тихо, и это молчание Урзина смягчило Каримского.
«Я принес вам известие», — сказал он несколько сердечнее.
Взгляд Урзина говорил о его безмолвном страдании. Но после этих слов он оживился. «От Никуши?» Каримский снова был обезоружен. На Урзина невозможно было обижаться.
«От всех!» Маргита пишет от имени всех остальных, особенно от имени Никуши, и просит меня, чтобы я хотя бы на неделю отправил вас к ним. Но я не знаю, хотите ли вы этого. Из-за аптеки вам не нужно беспокоиться, а остальное зависит от вас.
О, пан Каримский, если вы позволите, я с удовольствием поеду, ответил провизор просто, но с радостью в голосе.
Ну, если других препятствий нет, то готовьтесь и уезжайте завтра.
Я вас благодарю, господин мой. Значит, я на сегодняшнем собрании еще смогу предупредить о моем отъезде. Что касается аптеки, то я всегда забочусь о том, чтобы в ней все было в порядке, и я в любой момент мог отсутствовать. Мне нужно приготовить только еще два лекарства. Позвольте мне сейчас сделать их.
Я пойду с вами.
Они вместе вышли из зала в узкий коридор.
Я сейчас вспомнил, заговорил вдруг Каримский, что четверть года уже давно прошло, а вы до сих пор не приходили за своим жалованием. Может быть, вы ожидали, что я вам его принесу? У меня заведено, что мои служащие по этому поводу сами обращаются ко мне.
Молодой человек ничего ему не ответил.
Когда закончите приготовление лекарств, зайдите ко мне.
Провизор только поклонился.
Странный какой-то,
подумал Каримский, глядя вслед быстро удаляющемуся Урзину.
Мои слова ему, наверное, были неприятны. Но почему? Разве он может бесплатно служить у меня? Притом так служить, как он это делает. И в самом деле, пора позаботиться о том, чтобы он лучше был одет. Его бедность бросается в глаза.
Но что сказал бы Каримский, если бы он зашел в комнату своего провизора и увидел бы, как тот упал на свой диван, спрятав лицо в подушку?
Господи, смилуйся надо мной, не оставь меня, помоги мне устоять.
Мог бы он еще услышать со стоном произнесенные слова. Прошла неделя. Снова было чудное утро, наполненное светом и ароматом цветов. Этот аромат проникал в широко раскрытые окна рабочего кабинета Адама Орловского в Горке. Кабинет был очень уютно обставлен. Два письменных стола, их секретер, стояли между двумя кустами мирты и зеленью финиковой пальмы. Маргита с удовлетворением огляделась. Сегодня сюда приедет профессор Герингер, и в Горке он с Адамом завершит труд по исследованию собранных древностей, в котором им помогал маркиз Арана. Как она рада, что Адам, наконец, может жить дома! Хотя теперь не будет больше тех чудных мгновений, когда они по утрам встречались у креста, чтобы пожелать друг другу доброе утро, или когда он днем или вечером приходил к ней на несколько часов.
«Ты не можешь себе представить, — говорил он ей в субботу, — как трудно мне концентрироваться на работе. Постоянно мысли мои улетают в горку. И если бы мне не было стыдно перед профессором, я бы бросил все и убежал бы к тебе».
«А не могли бы вы продолжать свою работу в горке? — спросила Маргита. — Вы уже довольно долго пользуетесь гостеприимством маркиза. Мне бы так хотелось видеть твоего уважаемого друга у нас».
Адам с благодарностью принял ее предложение, и переезд был назначен на следующую неделю. Теперь это время настало. Поэтому Маргита встала сегодня так рано, чтобы все привести в порядок. И вот она все закончила. Остановившись у окна, она посмотрела вниз в парк. Там, где аллея разветвлялась, виднелся двор Никуши.
«Интересно, чем братья там занимались? Встали они уже?» «Братья! Какое хорошее слово!» — думала Маргита, глядя в парк. Добрый отец выполнил их просьбу и прислал к ним Урзина. И не на неделю, как они просили, а сразу на две. Правда, теперь уже оставалось всего несколько дней, и Мирослав уедет. Но благословение, которое он привез с собой, останется. И особенно для Тамары. «Бедная Тамара, мне ради Христа ничем не приходится поступаться. Дедушка сам ищет путь спасения. И Адам меня любит. Он позволяет рассказывать об Иисусе Христе сколько мне угодно. Хотя еще не верит в Него, но он не противится. А у Тамары никого нет, кроме отца. И она его уже потеряла. Да, потеряла. Хотя рано и заботится о своем единственном дитяте и обеспечивает дочь всем, что можно добыть богатством. Но между ним и Тамарой все же произошел разрыв, и он запретил ей произносить при нем имя Христа. В противном случае он немедленно уходит. А Тамаре, которая всем сердцем полюбила Иисуса Христа и с каждым хочет говорить о нем, бывает так трудно молчать перед отцом о том, чем полна ее душа. Она более успешно идет путем веры, чем я. Хотя Господа она познала позднее. Может быть, потому что у нее только Он один. А мне Господь дал на земле еще много дорогих людей. Первые будут последними, а последние — первыми. «Ах, об этом мне и думать нельзя!» — испугалась она. «Я не хочу быть последней! Нет! Однако меня постоянно занимает Адам. Ну разве это грех, что я его так люблю? Ведь он мой муж и любит меня. А любовь его — это счастье. Сердце мое с самого детства тосковало по любви, а ее не было для бедной Маргиты. Зато я ее имею теперь в полной мере, даже сверх того. О, какое это счастье знать, что кто-то по тебе скучает, что ты для него все на свете, что ему дорог твой голос, каждый твой вздох и выдох». Прислонившись к окну, молодая женщина была наполнена счастьем. Однако собой она была недовольна. Она вспомнила, как Тамара вчера, заговорив с дедушкой о своем обращении, спросила, знает ли и он это счастье. Он смутился, но сказал правду, и она выразила такое искреннее сочувствие и попросила его не медлить принять Иисуса. У дедушки слезы появились на глазах. Она свидетельствовала также перед профессором Герингером, паном Вилье и перед всей семьей Зарканых. Она в полном мраке приехала сюда. И какой свет уже сама распространяет! Продолжала размышлять Маргита. А я этого не делаю. Но и я так буду поступать, как только уладится дело с моим переходом. Лицо ее омрачилось. Она вспомнила, как ездила с Адамом в Подград. В Орлов они сначала не пошли, а остановились у отца. Потом они с двумя свидетелями пришли к священнику и заявили о ее выходе из католической церкви. Там она свидетельствовала об истине. Маргита, счастливая, вернулась к своему отцу, который немало удивился ее шагу и согласию Адама. Она была счастлива увидеть прекрасный зал для собраний и поиграть на новой гармонии. «Когда мы снова будем жить в Орлове, я буду играть на каждом собрании», — обещала она им обоим. Они ей не возражали, чтобы не омрачить ее радость. Однако Адам, шутя, заметил.
«Если ты здесь будешь играть, то мы оба еще станем набожными и будем ходить с тобой сюда. Правда, дядя?»
«Адам, ну ты пойдешь со мной хоть один раз, не правда ли?» — попросила она.
«Разумеется», — пообещал он. «Надо же мне узнать, из-за чего ты ушла из нашей церкви и так рассердила доброго декана».
Отец посоветовал Маргите воспользоваться пребыванием в Горке и заявить о себе пастору в Боровце, чтобы по этому делу ей не пришлось ехать в Раковиан. Утром, проводив Адама до креста, она вернулась в деревню и направилась к дому пастора. Пастор на этот раз не показался ей таким больным, как в первое ее посещение. Она заметила, что это образованный человек. У него была хорошая библиотека. И жена его была интересной женщиной, с красивым лицом и живыми глазами. Она очень хорошо говорила по-немецки. Маргита узнала, что она воспитывалась в евангелическом институте в Германии. Узнав о цели ее посещения, они обменялись удивленными взглядами. «И что заставило вас совершить этот шаг?» — спросил пастор.
«Мое убеждение, пан пастор. Я познала истину Слова Божия и заблуждение Римской Церкви, и теперь не могу ей принадлежать».
После этого пастор очень приветливо стал давать ей всевозможные наставления. Теперь они совсем по-иному заговорили с ней, елейно, набожно. «Но если бы я еще не познала Христа, они, наверное, и не упомянули бы о нем», — подумала Маргита. Они заговорили о заблуждениях Рима и о чистом учении Евангелической Церкви. Пастор приводил множество цитат, но не произнес ни единого теплого слова об Иисусе Христе.
«Им Христос еще не открылся», снова подумала Маргита. «Скоро я буду принадлежать к их церкви. Но какая польза от этого будет моей душе? Ведь пастор в М, который каждое воскресенье выступает против мечтателей, подразумевая Степана Градского и всех его собратьев, тоже евангелический. Разве евангелическая церковь тоже преследует истинных учеников Христа, как это делает Рим? В чем тогда разница?» К
Когда Маргита впервые услышала от бабушки Степана, что пастор на них сердится, она не могла этому поверить. Она спросила Петра об этом, и он подтвердил слова бабушки. И сейчас эти размышления удручали ее. Она легла на диван и, чтобы забыться, стала вспоминать прекрасные, недавно прошедшие дни. Она вспомнила тот послеобеденный час, когда перед ними вдруг предстал нежданный, но очень дорогой гость. Он стоял перед ними с приветливой улыбкой на устах, с сумкой через плечо в виде простого плотника. Они с Николаем пожурили его немного за то, что он не телеграфировал о своем прибытии, и что они поэтому не смогли послать за ним повозку, на что он им ответил, что хотел пройтись по горам и по пути поговорить с людьми. Вечером они собрались вокруг Никуши на свежем воздухе. Пан Николай, Маргита, Урзин, Лермонтов, а попозже к ним присоединились Степан, Петр и Старый Градский. Они беседовали о вечных Божьих истинах. Под конец Урзин разучил с ними песню, которая так понравилась пану Николаю, что им пришлось петь ее еще раз. Аурелий играл на цитре. Это была первая из тех прекрасных песен, которым Урзин их научил за то время, что был в горке.
«Нет, мне этот провизор слишком уж нравится», — сказал дедушка вчера.
То, что он ему нравился, заметно было потому, что пан Николай всюду звал Урзина с собой.
«Проводите меня, пожалуйста».
Кто знает, о чем они говорили наедине. Маргите это очень было любопытно. Дедушка никогда не пропускал штунду, как он называл собрание.
«Сегодня Урзин проводит штунду?»
Спрашивал он каждый день. Была ли это штунда на немецком языке после обеда, в которой участвовали Тамара и ее компаньонки, пан Вилье и Илка Зарканая, или вечернее собрание, на которое приходили крестьяне из долины Дубравы. Ему было безразлично. Он все равно присутствовал. И, наверное, не было у молодого провизора более внимательного слушателя. Друзья из долины Дубравы приходили не одни. Они приводили с собой все большее число слушателей. А Лермонтов за эти две недели приобрел много благодарных друзей, которых он лечил бесплатно и которые теперь, по его приглашению, тоже приходили на собрание. Часто собрание проходило на свежем воздухе. Все сидели на бревнах, которые велел положить пан Николай. А сколько посетителей было в воскресенье после обеда! Тот воскресный день Маргите запомнился как чудный сон. Празднично одетые люди сидели полукругом возле кресла Николая и пели. И Тамара сидела возле него. Хотя она и ее компаньонки не понимали проповеди, они все же радовались, что такое множество людей могло слушать Слово Божье. Рядом с Маргитой сидел Адам, который все понимал. Сначала он сидел с опущенными глазами. Затем он несколько сосредоточенно посмотрел на Урзина, который как раз говорил о богатстве, содержащемся в словах Сына Божия. В своей простой одежде среди празднично одетых людей он выглядел более чем скромно. Адам смотрел на него так, словно хотел сказать: «Что ты можешь знать о богатстве, несчастный бедняк?» Но потом он перестал ухмыляться. Урзин так живо описал исход евреев из Египта через Красное море, пустыню и Иордан, сравнивая Египет с миром, а израильтян с народом Божьим, идущим через Красное море, крови Иисуса, и через Иордан смерти, вечную родину. А потом он говорил о новой земле. Причем так интересно, что слушатели боялись пошевельнуться, чтобы не помешать говорящему. Даже Адам слушал со вниманием.
«Если бы ваш пастор так проповедовал, Маргита,
— тихо сказал он ей,
— то стоило бы сходить послушать. Мне еще любопытно, что скажет нам ваш Степан, которого все так хвалят. Однако этому твоему пророку следует отдать должное, ведь именно благодаря ему ты стала моей».
Она умоляюще посмотрела на него. Он замолчал и стал внимательно слушать. Пение кончилось, и Степан стал читать текст из Библии. «Мне очень жаль», — начал он в своей серьезной, но сердечной манере. «Когда я думаю о том, что не все вы, которые слышали сейчас об этом прекрасном городе, в нем действительно будете. Кто-то из присутствующих здесь услышит слова: «Не знаю вас, откуда вы?» В моем тексте Господь говорит о том, что они не могли войти из-за своего неверия, и что Бог возмущался их поведением 40 лет. Сколько лет Бог возмущается уже твоими делами, мой бедный, необращенный брат? Некоторые из вас живут в этом мире, как в пустыне. Болезни, бедность и другие лишения угнетают вас. Вы в пустыне, и в ней погибнете, потому что не хотите послушаться Бога, который зовет вас к своему любимому Сыну, Господу Иисусу Христу. Но я думаю, что здесь присутствуют и такие, которых можно сравнить с теми израильтянами, которые, пришедшие в Елим, подумали, что они пришли в рай –